Дядюшка Милон. Вот уже месяц, как щедрое солнце льет на поля свое жгучее пламя. Лучезарная жизнь расцветает под этим огненным ливнем. Всюду, куда ни кинешь взгляд, зеленеет земля. Небо синее до самых краев горизонта. Нормандские фермы, сброшенные по долине, похожи издали на маленькие рощицы, окаймленные стеной высоких буков. Вблизи же, когда откроешь источенную червем калитку, кажется, будто попал в гигантский сад. Старые яблони, напоминающие угловатых старух-крестьянок, стоят в цвету, все как одна. Древние черные стволы, кривые, корявые, вытянулись вдоль двора и с гордостью показывают небу свои сияющие купола, розовые и белые. Нежный аромат цветения смешивается с густым запахом раскрытых хлевов, с испарениями дымящейся навозной кучи, где хлопочут куры. Полдень. В тени большой груши, растущей у самой двери, сидит за обедом все семейство. Отец, мать, четверо детей, две служанки и три работника. Все молчат. Едят суп. Затем снимают крышку с миски картофеля, жареного в свином сале. Время от времени одна из служанок поднимается с места и идет в погреб, чтобы вновь наполнить опустевший кувшин сидром. Хозяин, высокий 40-летний мужчина, долго смотрит на виноградную лозу, совсем еще голую, и как змея, обвившую стену дома под ставнями. «Нынешний год, — говорит он, — почки рано набухли на лозе старика. Может, дождемся и...» Это случилось во время войны 1870 года. Прусаки захватили весь край. Северная армия во главе с генералом Федербом еще оказывала им сопротивление. Прусский штаб расположился на этой ферме. Старик-крестьянин, которому она принадлежала, дядюшка Милон по имени Пьер, принял и устроил прусаков как нельзя лучше. В течение месяца немецкий авангард оставался в деревне для разведок. Французы находились на расстоянии 10 лье, но не двигались с места, а между тем каждую ночь исчезало несколько улан. Когда разведчиков посылали в дозор по двое или по трое, никто из них уже не возвращался. Утром их находили мертвыми где-нибудь в поле, на задах огорода или во враге. Даже их лошади издыхали на дорогах, зарубленные саблей. По-видимому, эти убийства совершали одни и те же лица, но никто не мог их обнаружить. Все население подверглось жестоким преследованиям. На основании малейшего доноса расстреливали мужчин, сажали в тюрьму женщин, угрозами пытались выведать что-нибудь у детей. Все было напрасно. Но вот однажды утром дядюшку Милона нашли на соломе в конюшне. Лицо его было рассечено сабельным ударом. А в 3 километрах от фермы подобрали 2 улан с распоротыми животами. Один из них еще сжимал в руке окровавленную саблю. Очевидно, он дрался, защищался. Тут же перед домом, во дворе, был немедленно созван военно-полевой суд, на который привели старика. Ему было 68 лет. Он был малоростом, худощав, сгорблен. Большие руки напоминали клешни краба. Вот волосы, бесцветные, редкие и легкие, как пух утенка, просвечивал лысый череп. На шее под темной и сморщенной кожей набухли толстые жилы, уходившие под челюсти и вновь проступавшие на висках. Он слыл в поселке человеком несговорчивым и скупым. 5 офицеров и полковник уселись во дворе за столом, вынесенным из кухни. Старика под охраной 4 солдат поставили перед ними. Полковник заговорил по-французски: «Дядя Милон, с тех пор, как мы здесь, мы ни в чем не могли упрекнуть вас. Вы всегда были услужливы и даже предупредительны по отношению к нам. Но вот сейчас над вами тяготеет страшное обвинение, и необходимо пролить свет на это дело. Откуда у вас рана на лице?» Крестьянин ничего не ответил. «Дядя Милон, — продолжал полковник, — ваше молчание уличает вас. Но все же я требую, чтобы вы ответили мне. Слышите? Вы знаете, кто убил 2 улан, найденных сегодня утром у распятия на дороге?» Старик отчетливо выговорил: «Я». В изумлении полковник замолчал и пристально посмотрел на арестованного. Дядюшка Милон тупо уставился в землю, словно стоял на исповеди перед деревенским кюре. Лишь одно выдавало в нем внутреннее волнение. Он часто и с заметным усилием глотал слюну, как будто она застревала у него в горле. Семья старика, сын его Жан, невестка и двое маленьких внуков стояла сзади, шагах в 10, испуганная и растерянная. «А известно ли вам, — продолжал полковник, — кто убил остальных разведчиков нашей армии, которых в последнее время каждое утро находили мертвыми в поле?» «Я», — ответил старик все с тем же тупым спокойствием. «Что? Всех?»
«Всех, как есть».
«Вы один?»
«Один».
«Расскажите, как вы это делали?» На этот раз старик, видимо, взволновался. Необходимость произнести длинную тираду явно его смущала.
«О чем я знаю? Как приходилось, так и делал».
«Предупреждаю, — продолжал полковник, — что вам придется рассказать все, как было. Поэтому вам же будет лучше, если вы сознаетесь сразу. Расскажите все сначала». Старик спокойно оглянулся на свою семью, которая настороженно прислушивалась, стоя за его спиной. Еще с минуту он колебался, потом вдруг заговорил.
«Как-то вечером, было это часов около 10, на другой день после того, как вы явились к нам, я шел домой. Вы и ваши солдаты отняли у меня корову, двух баранов, а сена забрали не меньше, как на 50 кю. Я подумал про себя. Ладно, сколько бы ни брали, я за все расквитаюсь. Я еще и другую обиду держал на сердце. Скажу после. Так вот, как-то вечером вижу я, один из ваших кавалеристов сидит за моей ригой у канавы, сидит и покуривает трубку. Я снял с крюка косу, тихонечко подкрался к нему сзади. Он ничего не слышал. И вот я отрубил ему голову одним махом, словно колос срезал. Он не успел и ахнуть. Поищите в болоте. Он лежит там на дне в мешке из-под угля, на шее камень из ограды. Я знал, что мне сделать. Снял с него мундир, потом сапоги, шапку. Все поснимал и спрятал в печи, где мы обжигаем известь. Это в Мартеновой роще, недалеко за моим двором. Старик замолчал. Пораженные офицеры смотрели друг на друга. Допрос возобновился, и вот что они узнали. Совершив свое первое убийство, старик стал жить одной мыслью — убивать немцев. Он ненавидел их упорной и затаенной ненавистью крестьянина Скопидома и вместе с тем патриота. Как он сказал, он знал, что ему делать. Он выждал несколько дней. Ему позволяли свободно разгуливать по деревне, уходить и возвращаться, когда вздумается. Таким смиренным, покорным и услужливым по отношению к победителям он успел себя зарекомендовать. Каждый вечер дядюшка Милон видел, как уезжают нарочные с донесением. Он знал название деревни, куда отправлялись всадники, и выучил, постоянно общаясь с немецкими солдатами, те несколько слов, которые были ему нужны. И вот однажды ночью он решился. Он вышел со двора, прокрался в лес, дошел до обжигательной печи, проник вглубь длинного подземного коридора, достал мундир убитого им пруссака и надел его. Затем он начал рыскать по полям, пробираясь то ползком, то прячась за бугорками, беспокойно прислушиваясь к малейшему шуму, словно какой-нибудь браконьер. Когда, по его мнению, настало время действовать, он подошел ближе к дороге и спрятался в колючем кустарнике. Здесь он подождал еще. Наконец, около полуночи раздался конский топот. Старик приник ухом к земле, желая убедиться, что едет только один всадник. Затем приготовился. Улан ехал рысью. Он вез депеши. Он приближался, зорко всматриваясь вдаль, напрягая слух. Когда он оказался не более чем в 10 шагах, дядюшка Милон выполз на дорогу и застонал. «Помогите, помогите!» Всадник остановился, увидел лежащего на земле немецкого кавалериста, решил, что тот ранен, соскочил с коня, подошел ближе, ничего не подозревая, и в тот момент, когда он нагнулся над неизвестным, длинное кривое лезвие сабли вонзилось ему прямо в живот. Он свалился на землю, как подкошенный, и только вздрогнул несколько раз в предсмертных судорогах. Тогда, полной радости, немой радости старого крестьянина-нормандца, дядюшка Милон поднялся и для большей верности перерезал мертвому горло. Затем он дотащил труп до оврага и бросил его туда. Лошадь спокойно ждала своего хозяина. Дядюшка Милон уселся в седло и галопом поскакал по равнинам. Часом позже он заметил еще двух улан бок о бок, возвращавшихся в деревню. Он поехал прямо на них, крича, как в первый раз по-немецки «помогите, помогите». Прусаки, узнав свой мундир, поджидали его без малейшего подозрения. И как пушечное ядро, промчавшись между ними, старик уложил обоих. Одного ударом сабли, а другого выстрелом из револьвера. Он выпустил кишки их лошадям, немецким лошадям, тихонько вернулся назад к обжигательной печи и спрятал лошадь первого улана в глубине темного коридора. Здесь он снял мундир, снова облачился в свое нищенское тряпье и, добравшись до постели, проспал до утра. Он не выходил четверо суток, ожидая конца дознания. Однако на пятую ночь он отправился снова и убил еще двух солдат с помощью такого же маневра. С той поры он не пропускал ни одного случая. Призрачный улан, охотник на людей, каждую ночь он бродил, он рыскал по окрестностям, убивая прусаков где только мог, галопом носясь по безлюдным, залитым лунным светом полям. Выполнив свою задачу, оставив позади на дорогах трупы врагов, старый всадник возвращался к обжигательной печи и прятал там лошадь и мундир. Среди бела дня он с безмятежным видом относил овса и воды своему коню, остававшемуся в глубине подземного коридора, кормил его в волю, так как требовал от него нелегкой работы. Но вот в последнюю ночь один из прусаков, на которых напал дядюшка Милон, не растерялся и рассек ему лицо саблей. Тем не менее старик убил обоих. У него еще хватило сил доехать до печи, спрятать лошадь и надеть свое крестьянское платье, но на обратном пути он так ослабел, что не смог дойти до дома и едва дотащился до конюшни. Здесь его и нашли, окровавленного на соломе. Окончив свой рассказ, дядюшка Милон внезапно поднял голову и с гордостью взглянул на прусских офицеров. Полковник спросил его, теребя ус: «Вам больше нечего сказать?» «Нет, нечего. Счет у меня верный. Я убил 16 человек. Ни больше, ни меньше. Известно вам, что вы должны умереть. Я, кажется, не просил у вас пощады. Вы когда-нибудь служили в солдатах?» «Да, было время, я участвовал в походах. И отец мой был солдатом, еще при первом Наполеоне. Вы его убили. Вы и Франсуа убили, моего младшего сына, в прошлом месяце, близ Эвре. Я был у вас в долгу, я вам уплатил сполна. Теперь мы квиты». Офицеры переглянулись. 8 за отца, 8 за сыночка. Мы квиты», — продолжал старик. «Не я первый затеял с вами ссору. Я вот совсем не знаю. Не знаю даже, откуда вы и взялись. Пришли ко мне и распоряжаетесь точно у себя дома. Я выместил это на тех, на 16, и ничуть об этом не жалею». И расправив сгорбленные плечи, старик с горделивым смирением скрестил руки. Прусаки долго переговаривались шепотом. Один капитан, тоже потерявший сына месяц назад, защищал храброго крестьянина. Полковник встал и, подойдя к дядюшке Милону, сказал, понизив голос: «Послушай, старик, пожалуй, есть еще средство спасти тебе жизнь, если ты...» Но старик не стал его слушать. Его редкие волосы развивались на ветру, худое, изуродованное ударом сабли лицо свело страшной судорогой, он впился глазами в офицера-победителя и, набрав в грудь воздуха, что было силой, плюнул Прусаку прямо в лицо. Полковник в бешенстве занес руку, но старик плюнул ему в лицо еще раз. Все офицеры, вскочив с мест, одновременно выкрикивали какие-то приказания. Старика схватили, поставили к стене и расстреляли. И до последней минуты он спокойно улыбался обезумевшим от ужаса сыну, невестке и внукам.